На другое утро городской суд вынес приговор. 5 дней каторги за ложь на заставе при въезде в город. Каторгой называлась любая работа на пользу городскому хозяйству. Лукса увели крутить какой-то ворот, развияры посадили в душной комнатенке переписывать протоколы допросов. Через несколько часов однорукий, которого звали начальник Шито, зашел удостовериться в его прилежании и увидел, что каракули лысого писаря с точностью до кляксы и помарочки перенесены с белого свитка коры на листы бумаги. Более того, переписчик скопировал даже темные отметины на коре и следы жучков-древоточцев. «Да ты...» Однорукий захлебнулся от ярости, скомкал начатый развияром лист, швырнул ему в лицо. «Издеваешься!» Развияр оторопел, он привык, что сделанная им работа вызывает у всякого новичка изумление и восторг. «Ты переписчик?» — сквозь зубы спросил Шито, чуть успокоившись. «Почему не сделал красиво? Почему не написал разборчиво? Я тебя зачем здесь посадил?»
«Я умею только копировать», — с удивлением признался Развияр. «Я так вижу. Что вижу, переношу на бумагу».
Вечером того же дня он уже крутил ворот на пару с Луксом. Механический подъемник доставлял на высоченную городскую стену камни и раствор для нового строительства, воду для дозорных и стальные части каких-то оборонительных механизмов. Еще через 4 дня их выпустили из тюрьмы, и они оказались на улицах города. Шумных, грязных, суматошных. Вышли за тюремные ворота и остановились. Без монеты денег, без кусочка хлеба, зато с подорожными документами младших граждан империи, лишенных средств к существованию, серыми квадратными бумажками, в самом центре которых едва заметно переливался радужный штамп. «Здорово!» — сказал Лукс с восторгом, разглядывая свою бумажку. «За такое дело я бы им, пожалуй, еще чего-нибудь покрутил бы».
«Пошли!» — Развияр повернул городским воротам.
«Куда? Мы ведь и город еще не видели. Ты хотел гильдию переписчиков...»
«Пошли!» — Развияр поймал его хвост и накрутил на руку. «Нечего нам здесь делать. Идем, по дороге расскажу». Вчерашней ночью у него состоялся длинный разговор с начальником Шито. Тот снова выспрашивал подробности Развияровой жизни, все пытался поймать на лжи, но Развияр, в меру откровенничая, все-таки ухитрился многое утаить. В заключении Шито предупредил убираться из города немедленно после освобождения и не показывать носа. «Мне бы проще удавить вас обоих, да только если всякого подозрительного давить, никакая удавка не выдержит. Слышал я о таких лесах, как ты рассказываешь. Говорят, места там гиблые, дорога плохая, браконьеры ходят, разная сволочь вне закона, ходят, кормят своим преступным мясом тамошних проглотов и хапунов. Мой тебе совет — присмотри себе девку где-то в поселке и землю паши, на твоем-то, братце, пахать самое оно. А в город не показывайся». «И еще одно. Вздумаешь подписи подделывать, руки отрубят, потом голову. Я предупредил». И вот теперь Развияр шел прочь от города, а Лукс шагал рядом, понурив голову, обхватив руками плечи, прикрытые старой купленной по случаю рубахой.
«Пахать на мне нельзя», — отозвался мрачно, когда Развияр закончил свой рассказ. «Ворот крутить еще куда ни шло, а пахать? Я тебе не рогач и не ездовая саможорка».
«Жрать что будем?»
«Ты хотел переписчиком наняться, а я могу охотиться».
«Браконьерствовать. Можно лицензию выправить». «За какие деньги? Дешевле купить хлеба на базаре».
Лукс выругался по-зверуински.
Они сели при дороге в тени и смотрели голодными глазами на проплывающие мимо караваны, на ракушников, едва высовывающих ноги из-под тяжело груженных панцирей, на рогачей, запряженных в повозки, на погонщиков, восседавших на их волосатых черных горбах. Хотелось есть. Ныли натруженные на каторге руки. Странное желание, одолевавшее Развияра на границе Нагорья и Империи, спряталось куда-то вглубь.
«Надо бы озаботиться оружием», — деловито сказал Лукс, — «и научиться с тобой парному бою. Ты ведь не умеешь? Ты мне в бою уши отрубишь, и хорошо, если уши, а то ведь и голову снесешь».
«Мы младшие граждане Империи, лишенные средства к существованию», — Развияр ухмыльнулся. «На штампе написано «Без права ношения оружия». Лукс вытащил из кармана рубахи свою бумажку, развернул, долго вглядывался в радужную печать, потом свернул колпаком и смачно плюнул внутрь. «Осторожно», — сказал Развияр, — «мы под самым городом сидим». «Видал я их права. Знаешь, где?» — ершисто спросил Лукс. «У шлепуна в клоаке!» — и швырнул бумажку в придорожные кусты.
Лукс не любил и не умел носить тяжести. Складывать камни, колоть и пилить дрова, валить деревья. Словом, он почти непригоден был к той работе, которая может прокормить бродягу в пути. Катать на спине детей Лукс не соглашался из гордости.
Да и вряд ли кто-то из родителей доверил бы ребенка такому ярмарочному чуду.
Развияр, привыкший к тяжелой работе, не гнушался никаким заработком. В мелких поселениях, через которые лежал их путь, негде было достать чистый переплет и некому продать готовую книгу. Здесь даже истории в трактире слушали неохотно, без любопытства. Поэтому Развияр грузил и разгружал подводы с бревнами, пилил, таскал, надрывался за две миски каши. Луксу это казалось унизительным. Он уходил в лес на запрещенный охотничий промысел, и Развияр всякий раз ждал от этих походов беды. С каждым днем становилось холоднее. Развияр и Лукс шли по равнине, где очень много было рек, речушек, озер, все широкие, округлые, спокойные. С наступлением зимы тихая вода сразу же взялась льдом, и местные жители, только того и ждавшие, проторили новые переправы по льду на деревянных полозьях, они возили товары на ярмарку. Полыни, темные проемы для ловли рыбы, ограждались плетнями с развешанными на них красными и желтыми лентами. Развияр и Лукс голодали и мерзли. Дело оборачивалось совсем плохо. Но тут подвернулся удачный случай. В придорожном трактире требовался работник.
«Почему ты терпишь все эти унижения?» Они сидели в каморке под самой крышей, куда едва добиралось тепло с нижних этажей. Снаружи мела метель. «Почему ты, всадник, моешь им котлы и пилишь дрова?»
«Потому что нам надо что-то есть», — ровно отозвался Развияр. «И где-то жить. А своего замка мы пока еще не построили.
Мы могли бы найти заработок, достойный воинов.
Никто тебя не держит. Иди, ищи.
Ты говорил, в твоей голове много книг на сотни реалов.
Много ли от них пользы, пока они в голове? А достать их оттуда без денег, без гильдии в этой глуши нельзя».
«Я думал, ты боец», — сказал Лукс и отвернулся. «Я помню тебя с оружием в руках, когда ты смотрел в лицо смерти».
«Я тоже многое помню», — сказал Развияр. «Как выворачивался, будто саможорка, чтобы выкупить тебя у стражников. Как таскал мешки за нас двоих, а ты стоял и смотрел. Как приносил тебе пожрать, а ты говорил «спасибо, только почему так мало?»
Лукс плотно сжал губы. Его хвост нервно ударил по дощатому полу.
«Я тебя за собой не тянул», — продолжал Развияр, уже почти не сдерживаясь.
«Седла на тебя не надевал и стремян не подтягивал. Один не пропаду, прокормлю себя и дорогу найду, а ты можешь убираться прямо сейчас. Убирайся!»
Лукс обхватил себя за плечи. Его шерсть стояла дыбом, как щетка.
«Я просто думал, что эта работа достойна раба», —
— сказал тоном ниже, будто пытаясь объясниться. «Найди другую!» «Я не крестьянин, чтобы все это делать. Придет весна, узнаю, что такое настоящая крестьянская работа». «Не узнаю и знать не хочу». «А мои предки, — неожиданно для себя сказал Развияр, — выжигали лес большими делянками, растаскивали горелые пни, сеяли, жали. Мой отец был обходчиком. Он бегал вдоль межи на ходулях и отгонял в лес вредителей. Иногда они грызли ему ходули, но он насаживал их на копье».